Приветствую, дорогие друзья. Мы в обществе наших дорогих собеседников, студентов отделения теологии Рязанского госуниверситета Александра Шапрукова и Анастасии Швец. Уже не первый раз ведем беседы по теме, может быть, не широко известной, но не менее от этого любопытной для всех и учащих, и учащихся, и тех, кто осмысляет пути России, пути богословия русского. Это феномен русского религиозного богословия, который по преимуществу в XIX веке, в начале XX пышно расцвело на нашей земле. И вот, кажется, в прошлом беседа наша закончилась сокрушительными и обличительными тезисами Александра, который вообще назвал все это пузырями из преисподней и какими-то, в общем, отражениями распада общества, которое еще и усиливало этот распад. Вот. Ну, потом я удержал Настю, которая хотела... Ну, в бороду ему нельзя вцепиться, ну, пока что. Вот. А во всяком случае выразить свои несогласия мы предоставим возможность Анастасии сейчас. Тем более, что ведь немало и достойных имен в общем наименовании религиозных философов русских, которые, конечно, мы уже обозначили, что западники западному и учили. А как говорил Феофан Затворник, а западное нам ничего не идет. Ни Фома Аквинский, ни их понятие о религиозном совершенстве, ни их образ святых, которые по-нашему совсем не являются носителями Духа Святого, а являются существами какими-то часто поврежденными теми стихиями прелестными, которыми увлекаются в отражении догматической некоторой поврежденности, усвоенной западным миром христианским. А что все-таки из благородного, что все-таки из искреннего и плодотворного явилось в эти времена, особенно уже, наверное, конец XIX века, как раз на грани этой краха, катастрофы Российской империи в этой области?
Во-первых, нужно сказать, начать с того, на чем мы закончили, в принципе, о том, что период Соловьева, наверное, то есть конец, самый конец XIX века, он является таким синтезом западничества и славянофильства, mm-hmm. что философы действительно не понимают русскую душу, они представляют собой русскую душу. Их философские учения, они действительно, как правильно говорит Александр, они во многом противопоставлены православным догматам. Тем не менее, очень много истинного, очень много искреннего. Во-первых, хотелось бы, наверное, начать, даже не знаю, ну, начнем с самых таких чистеньких, Евгений и Сергей Трубецкие. Ну, вот Евгений Трубецкой – это, наверное, один из православнейших людей, потому что во всех его творениях, ну, во-первых, гносеология у них у обоих братьев очень хорошо развита в их учениях, но говоря о каком-то таком нравственном и онтологическом, концепции онтологии, да, становлении, там, допустим, космогонии.
Вот я немножко поперевожу Анастасию. Речь идет о законах просвещения и основаниях знаний вообще, откуда они берутся, каким образом почерпаются. Это ведь, ну, как-то саморефлексия человеческого ума, откуда мы есть, что такое наша мыслительная способность. И вот в этих как раз понятиях, те религиозные философы, которых сейчас взялась уже Анастасия упоминать, они как раз не отходят, а напротив исповедуют и даже доводят до мыслящей аудитории библейские, богооткровенные основания, и в том числе в антропологии, по человеческой, о человеческой природе.
Да, действительно. То есть, ну, начну тогда, наверное, с познания. Есть такой в математике, я не сильна, но приведу в пример, такой в геометрии закон, что прямые, даже не параллельные, никогда не пересекутся, если они находятся в разных плоскостях. О чем говорят братья Трубецкие? О том, что мы все находимся в определенной плоскости. И, по сути, они предтечи, если корректно так высказаться, интуитивизма, к которому, например, Николай Ануфрич Лоский, Франк относились. А в чем суть? Мы находимся в одной плоскости. Мы находимся в одном пространстве, в Боге, грубо говоря. Конечно, я не пытаюсь не завести все это в пантеизм, тем не менее. У нас есть предчувствие и предвосприятие, то есть какой-то объект мы не познаем извне. Мы соединены и находимся в событии с ним. Так мы имеем в свете божественного откровения способ, возможность познания. Они очень...
Да, заложены в нас потенциально, да. Как душа по природе христианки, и она, открывая себе Бога, узнает то, что в ней и так заложено. Да.
Безусловно, мне кажется, очень такая православная, очень христианская концепция познания. В принципе, какой можно у нее исток один найти? Это всеединство Соловьева. Ну, Соловьев, конечно, сложный философ, потому что его любовь, вот эта вот концепция добра, то есть, допустим, о праве он говорит, что это малейшее, что человек должен исповедовать, и минимум добра, который должен быть в обществе. Ну, то есть, действительно, человек-то был хороший, но его персонифицированная София, ну, это сложно в любом случае. Слишком много всего ненужного тоже, действительно. Про него не помню кто. Но говорили, что он эклектик, на что он ответил, что он синкретист. Действительно, очень синкретичная концепция. Но вот его всеединство, что подразумевает? То, что мы все сотворены Богом. Мы, конечно, это связано неразрывно с его апокатастасисом, то есть всеобщим восстановлением, что церковь осуждается. Тем не менее, всеединство как событие, сопроникновение, оно и на нем базируется и концепция Трубецких, и, в принципе, ну, так же оно и есть. То есть мы Богу подобляемся, у нас есть и Христос, и вообще, в принципе...
Ну, не так. А вот как раз и есть. А, Александр, из того, что сейчас Анастасия говорит, все-таки вызывает у вас согласие.
Однако пользу этих идей она сама опровергла, ибо апостасия вообще как человечество, спасение всех и вся.
Ну, это... конечно, немощной рукой религиозных философов остановить апостасию так же невозможно, как и любой другой немощной человеческой рукой, по свидетельству святителя Игнатия.
Да.
Но это была, может, прощальная лебединая песня все-таки остатков сознания религиозного или заботы о народе, который должен был бы...
Но, однако, эта песня ни к чему не привела.
Ну, как Евгений Трубецкой или, допустим, его брат старший, они могут быть опровергнуты христианское учение. Допустим, смысл жизни Трубецкого, вот об этом нужно особенно сказать. Я потому что почему-то перешла на Владимира Сергеевича Соловьева, а зря, потому что...
Ну, раз мы уже взялись более характеризовать
позитивное. Что-то продуктивное, да. А смысл жизни Евгения Трубецкого — это ответ Ницше, который говорит, что Бог мертв, как мы говорили раньше, а здесь совершенно другое. А о чем пишет Евгений Трубецкой помимо гносеологии? Он пишет о том, что у нас есть непреложная истина, у нас есть Бог. А для того, чтобы быть с Богом, нам нужно соединить, нам нужно два пути, вертикальный и горизонтальный. Нам нужна эзотерика и экзотерика. Он критикует, дискредитирует учения, которые говорят только лишь о линии, отрицающей плоть, и о том, что отрицает дух и идет по плоти, по пути плоти.
А что в понятие эзотерика он входит?
Эзотерика и экзотерика, у него совершенно христианизируются понятия. Экзотерика, все телесное, то есть ноумен и феномен. Явления, феномены наши, вот наша плоть, грубо говоря, да, и жизнь духа. Угу. Экзотерика и эзотерика у него именно вот, в безусловном понимании христианском. Он говорит о том, что в веке у него, экзистенциальное очень произведение, его смысл жизни, о том, что страшно жить в мире, и в мире постнитшанской эпохи, как вот мы уже тоже затрагивали, но тем не менее у нас есть Господь. То есть сказать, что эта книга никому ничего не принесла и канула в лето, мы не можем совершенно, потому что большое количество людей не только уверовали, но и... утвердились в вере, даже уже как бы находясь в лоне церкви. Все-таки период времени сложный такой был. Это очень продуктивный труд, я считаю. Говоря о Бердяеве, его очень много отзывов негативных о том, что у него свобода человека становится первичнее Бога, сильнее Бога. Тем не менее, его добро, то, как он апологетирует человеческую свободу как способ бытия со Богом, это тоже совершенно продуктивно. Мы не можем говорить, что если у Бердяева там был Унгрун где-то, что все его учение неправильно, неверно. Или, допустим, говоря уже о совсем... Не, начну, наверное, с Павла Флоренского. Человек...
Священник.
Чудесный. Хотя действительно Флоровский Григорий, кстати говоря, в «Путях русского богословия» он... о столпе и утверждении истины не очень хорошо отзывается. Тем не менее, то, как отец Павел говорит о соединении с Богом посредством любви, что Бог творит нас в любви и любовью, и то, как мы, сосредоточие любви, посредством любви можем прийти к Богу, ну, это я считаю, что очень православно, и как-то дискредитировать это, опять же, нет. И говорить о Советском Союзе, его становлении, да, в 17-м годе, как результате краха, да, всей русской философии. Русская философия, она оторвалась от земли, от почвы, и забрала с собой почву культурную в Париж, во Францию, в Германию. Она осталась, то есть мы не можем сказать, что она не привела ни к чему, она просто рухнула. Рухнула Россия, появился Советский Союз, рухнула философия. Нет, пока церковь была, а она и есть, да, философия, она оставалась. То есть это очень продуктивно.
Однако можно с некоторыми частями ваших слов не согласиться. Если вообще так рассудить, последние наши философы, вот свои песни, они пытались как-то вернуть к здравому рассудку людей, но однако это была уже к тому времени, это была один из вариантов выбора, какой философии придерживаться.
Так, мертвому припарка, уже бесполезные усилия.
К сожалению, так оно и получилось. Европейская ведь философия, она взяла самое главное, социальный строй, то есть абсолютное влияние на общество сверху, как извне, так и внешнее влияние. А вот те философы, которые пытались как-то еще преподнести идеи церкви, идеи вообще правильной жизни к народу, они оставались именно в очень малой части, которую не все, далеко не все избрали, как и те люди из части культуры, как вы говорите, спаслись во Франции, но, однако, большой процент остался и в Советском Союзе. И, как говорится, тяжелые времена порождают сильных людей, и для меня такой философ, как вот спасательный круг православия, это как раз Лоски. Это, конечно, уже более позднее время, но он, как вот я считаю прям один из единственных тех великих людей, который помог сохранить правильные догматы и идеи православия, и благодаря которому сейчас, в принципе, многое что и восстанавливается в правильном понимании.
Сейчас с интересом услышал то, что Александр говорит. Получается, что все-таки лучший религиозный философ, кто возвращается к статусу богослова.
Да.
И, в общем, вся его крылатость, вся его оснащенность понятными социуму философскими терминами и какая-то красота и красноречие, которые, конечно, требуются философу для сообщений своих идей, в результате возвращает его к синтезу святоотеческому, как нашего замечательного современного ученого отца Павла Ходзинского называется труд о святителе Филарете, как о святоотеческом синтезе своей эпохи, так, мне кажется, во многом уже в 20 веке так можно говорить о Лоском. Он становится не столько синтезом или каким-то оригинальным производителем философской концепции или новых свежих путей доступа до человеческого разума 20 века, сколько, возвращаясь к этому самому святоотеческому синтезу, на высоте своего, конечно же, и философского полета, но, тем не менее, становится он просто богословом, а не каким-то, я не знаю, список ставит ли Лоскова, Льва Николаевича, список философов религиозных.
И почему так получилось? Вот мы возвращаемся с того, откуда начали, потому что философия – это лишь орудие как раз богословия и теологии.
Я могу сказать так, я бы не сказала, что философия какая... Ну, во-первых, когда мы говорим о философии, особенно русской религиозной, и не только русской, и не только религиозной, философия, да, то же самое Гегель, это какая-то новая концепция. Когда у нас есть... Мы живем в время релятивизма, да, во время, когда тебе говорят, истины нет. То, что ты принимаешь за действительное, то и есть сущее. Истина сущего как такового нет. Да? Декарт ставит во главе всего разум человека как истина сущая. Мы, обладающие разумом, говорим, Бога нет, Бог — это там истинный дух, это что угодно, да, Бог там творит из Унгрунта. Тем не менее, мы православные, мы считаем, что у нас есть истина. Истина у нас отражена в том числе и в догматах, так? Ну и, соответственно, если философ, он возвращается к догматам, он, соответственно, возвращается к истине.
Да, но он остается философом, потому что, конечно, в даже в западных каких-то концепциях, достаточно атеистических, но претендующих на религиовечество и философскую всеобъемлемость, говорится о том, что и христианство – это плод философии Павла. Павел – философ, прекрасно изложивший свои концепции личности Христа, какой-то жизни церкви. Вот. Но это изложение для свободного разума. Вот такое у него последовательность каких-то онтологических, там, источниковых понятий, развития, генезиса. Вот приводят к таким перспективам в отношении вечной жизни. Ну, то есть, действительно, в концепции философской может и христианство быть представлено как одной из концепций. Мало того, мы с вами не можем лишить достоинства философов в самом высшем и блистательном смысле этого слова, наших великих каппадокийцев и тех, кто, воспользовавшись античной философией, ее совершеннейшими, наилучшими результатами, интерпретировав уже в полезном для православного богословия смысле и содержаниях, и формах, они дарят церковь, обогащают ее вот этим сокровищем систематического православного вероучения, которое в этом смысле оправдывает философию философов. Что само по себе это признаем, хотя бы, что это слово не ругательное. Потому что, в общем, любовь к истине, любовь к логосу, она характеризует человека хорошо. Другое дело, на каких основаниях выстраиваются эти понятийные схемы. И почему человек не пользуется, надо его спросить, теми философскими результатами, которые представили богословы и великие вселенские учители, которые все-таки, пользуясь философским языком и не изобретая другой язык, они в человеческих определениях отражают божественное откровение. То есть та философия, которая игнорирует откровение, та философия, которая и своим происхождением, и своим развитием, и своими плодами довольствуется только из мира сего или к этому миру, из этого мира исходит и в мир возвращается, та, конечно, является отравленной и вредной. Поэтому, вероятно, как и в литературе, по совету опытных святых, мы призваны к разборчивости. И два соседних стихотворения, написанных, быть может, даже в один день одним и тем же поэтом, можем считать как действительно достойнейшие для частого звучания и воспитания на них молодежи, ее чувств и понятий, также могут быть и отвергаемы. В этом смысле философия хороша. И быть, иметь... Не зря же Василий Великий, и мы с Натальей Александровной как раз посвятили передачу, даже не одну его, по-моему, 22-му и беседе о пользе знакомство с светскими философами, читай поэтами, для христианской молодежи. Мы говорили именно о том, что много полезнейшего можно обнаружить в античных философах, в уже более близких по времени, даже и к IV веку, когда святитель Василий обращался к молодежи. Так что зло не в самом философстве, не в самой рефлексии, а в тех основаниях, на которых они пытаются строить свои.
Вы правы, потому что, вот, как пример великих каппадокийцев, у них основа был Бог. И они именно, отталкиваясь от него, ставили и цели, и идеи возникали именно отсюда. А философы...
Бог его откровение, да, да. Так, точнее, если сказать.
Да, именно откровение, писание, предание. А философы, которые начали возрождаться после 15-го, 16-го и вот дальше этих веков, у них уже основа – это человеческое «я», гордыня. И здесь именно оправдание греха, обход понятий вообще Бога, ответственности перед Ним и попытка построить рай на земле. То есть выгода для себя со всех сторон. И поэтому это все рухнуло.
Да, действительно, мы живем в век апостасии, философы тоже творят. Мы должны идти, что ли, на снисхождение какое-то. Ницше кричит о помощи, Ницше говорит, Бог мертв, люди убили Бога. Действительно, то есть мы видим, как иго Христово постепенно свергается разумом человека. Мы видим вот это вот стремление возникнуть рай на земле. Об этом и о конце света, да, пишут. Об этом говорит Господь, об этом говорит Библия, Откровение. И мы должны понимать, что то, что мы имеем сейчас... Во-первых, вот ты говорил просто про Советский Союз. Ведь сама доктрина, в которой нет Бога, она исчерпала себя. Мы видим, что сейчас церковь восстанавливается, и мы видим, что многие люди читают религиозных философов, и тем не менее они выбирают, отделяют зерна от плевел.
Ну, сказать, что какое-то возвращение в мировом сознании к богословию, я бы не решился со времен Агюста Конта, который обратился к римскому папе с предложением уступить ему правительство миром, поскольку христианство уже никого не может удовлетворить, поскольку интересы человеческие давно вернулись к языческим ценностям, и поэтому он, как новый религиозный предводитель, открывший учение социологическое человечеству, ну, в таком несколько переоценивании, но, с другой стороны, довольно реально отразивший актуальность своей концепции, которая уже вполне без Бога, обходясь в центр какого-то центра жизни, ставит сознание общественное с какими-то ответвлениями, отправлениями человеческой цивилизации, существования, но вот это развращение Запада, которое Феофан Затворник замечательно просто и ясно объяснил, как развратился Запад. Захотел и развратился. То есть в основании была воля. Воля, причем противной воле Божьей. Поставил вместо христианских идеалов идеалы языческие во главе жизни. И все под это дело ему пришлось изменять. И повредить догматику, и повредить приоритеты какой-то церковной жизни. И, в общем, в результате всю и сознание человеческое стремится подчинить вот этому служению новым идолам, вернее, старым, которые вернулись взамен устраненной или устранившейся от христианства даже жизнь.
Да, батюшка, с вами я соглашусь, потому что церковь сейчас имеет возможность возрождения, но, однако, это один лишь из выборов, что может выбрать человек.
Не церковь имеет возможность возрождения, она оставляет возможность возрождения и для каждого в отдельности, и для общества целиком.
Да, но, однако, мало кто из общества это может выбрать. Просто уже самого приоритета и самого, как так скажем, внутреннего духа и призвания к этому, вот как у наших с тобой сверстников, видится достаточно мало.
Почему? У нас, например, вот мы участники отряда теологического.
У нас есть.
Да, опять же. А мы же видим, что советская власть пыталась максимально активно дискредитировать церковь. Но мы же видим, что у нее, ну, конечно, ряды, да, религиозные пределы, но мы видим приток верующих, даже если это и, ну, немного, ну, неполноценная, скажем так, вера, да, тем не менее, все равно же это есть. Христос всегда говорил, что путь истинный, он узок. Тем не менее же он есть, и люди идут.
Он никогда не исчезнет, потому что сказано то, что церковь будет стоять во веки вечные.
Ну, во всяком случае, до скончания века.
Да, до скончания века.
Врата ада не одолеют ее. Созижду церковь мою.
То есть это так и должно быть?
Ну, наверное, наша была задача в эти ближайшие и прошлые передачи и наши беседы все-таки понять, насколько ресурс религиозной философии, русской религиозной философии, которая была очень заметным явлением, вообще таким философским пробуждением по определениям именно философов светских, насколько это актуально сейчас, полезно, и насколько имеет продолжение. Нам же тоже нужно искать, как миссионерам, представителям миссионерского отряда, и свой язык общения с современной молодежью и с обществом. И насколько здесь все-таки религиозная философия в ее лучших проявлениях, указание не просто конкретных способов уже описанных или идей уже высказанных, а как все-таки попытки выхода на то, чтобы быть понимаемым. Выхода в каких-то произведениях литературных.
Как быть понятным?
Да, для современника, для дела миссии современной. Это русская религиозная философия как способ, как стиль, как свобода ума, которую, может быть, от нас и требуют. Дайте мне свободу ума. Тогда можем ли мы что-то дать основываясь на этих опытах русской религиозной философии?
Да, что, безусловно, русская религиозная философия, философия вообще может быть этим путем, который приведет человека к Богу. Действительно, философия – это служанка богословия. Как бы с этим нельзя поспорить. Мы не можем поставить ее выше церкви. Но сейчас человечество – это сциентисты в основном. Это люди, которые верят в науку. И то, что философия использует какие-то концепции психологии, какие-то концепции современных исследований в области физики, это очень сильный аргумент за для тех, кто, ну, как Фома неверующий, которому нужно вложить свои персты в раны.
Тогда для миссионера совсем не лишнее получить бакалавриат теологии, а магистратуру философ. Вот, с тем, чтобы уже воспользовавшись творческими средствами любомудрия, все-таки просвещать общество и именем Христовым светить современникам.
Однако я не согласен. Почему? Потому что философия хоть и орудие богословия, но однако, как показывает история, человечество, оно лишь разлагается со временем. Как в силе ума, так и, в принципе, в силе плоти. И философия, как я думаю, уже мало кого спасет. Тем более долг миссионерства не заключается в том, чтобы спасти все человечество, ибо нам это известно, что просто этого невозможно. А нужно, как я считаю, также это только мое мнение, как правильно сделать это, показать твердые постановки догматов и правила жизни вот именно...
Для тех, кто еще может захотеть спасти.
Да, поставить, вот просто показать, как должен жить христианин, к чему призывает христианская церковь и что это дает. И именно те люди, которые уже не поглощены полностью вот этими страстями и свободой плоти нашего 21 века, которые думают о пользе о пользе для своей души,
они
могут отозваться. Ибо потому что каков смысл призывать тех, которые не столь хотят себя спасти, а сколь найти выгоду?
Ну, а в смысле это, да. Каков? Апостол Павел в тот же самый Ареопаг встает, да, на Ареопаге, он проповедует, кого он спасает?
Ну, да, говорит, но... чтобы хотя бы кто-то да. Обратился. Действительно, прав Александр, и Григорий Богослов с ним солидарен, нельзя убедить того, кто не хочет быть убежден. Но те, кто могут захотеть, для тех нужны слова убедительные.
Ну, философия, это я же, когда я говорю философия, я не подразумеваю создавать унгрунт или какого-то нового духа, как у Гегеля. Можно философствовать и не отходя от богословия. Это будет современный и неопатистический синтез. Это будет чем-то, что не обязательно впадать в ересь.
Ну, будем еще с вами, друзья, пытаться и мыслить высоко, и бегать далеко, и собирать сокровища духовные от разных источников, как мудрые пчелы, в том числе и оглядываясь на доброе наследие русской высокой философии. Благодарим, дорогих Александра и Анастасию. Храни вас, Господь. До скорых встреч.
До свидания.
До свидания.